Глава третья. Вертится. Через несколько дней профессор Вагнер оправился совершенно, если не считать того, что он немного прихрамывал. Он надолго отлучался в свою подземную лабораторию, находящуюся в углу двора, предоставляя в мое распоряжение свою домашнюю библиотеку. Но в лабораторию он не приглашал меня. Однажды, когда я сидел в библиотеке, вошел Вагнер, очень оживленный, и еще с порога крикнул мне: «Вертится! Я пустил свой аппарат в ход, и теперь посмотрим, что будет дальше». Я ожидал, что произойдет что-нибудь необычайное, но проходили часы, прошел день, и ничего не изменилось.
«Подождите», — улыбался профессор в свои нависшие усы, — «центробежная сила возрастает пропорционально квадрату скорости, а Земля — порядочный волчок, ее скоро не раскачаешь». Наутро, поднимаясь с кровати, я почувствовал какую-то легкость. Чтобы проверить себя, я поднял стул. Он показался мне значительно легче, чем обычно. Очевидно, центробежная сила начала действовать. Я вышел на веранду и уселся с книгой в руках. На книгу падала тень от столба. Невольно я обратил внимание на то, что тень передвигается довольно быстро. Что бы это могло значить? Как будто солнце стало двигаться быстрее по небу.
«Ага, вы заметили?» — услышал я голос Вагнера, который наблюдал за мною. «Земля вращается быстрее, и смена дня и ночи становится короче».
«Что же будет дальше?» — с недоумением спросил я.
«Поживем, увидим», — ответил профессор. Солнце в этот день зашло на 2 часа раньше обычного.
«Представляю, какой переполох произвело это событие во всем мире», — сказал я профессору. «Интересно было бы знать».
«Можете узнать об этом в моем кабинете. Там стоит радиоприемник», — ответил Вагнер.
Я поспешил в кабинет и мог убедиться в том, что население всего земного шара находится в необычайном волнении. Но это было только начало. Вращение Земли все увеличивалось. Сутки равнялись уже всего 4 часам.
Теперь все тела, находящиеся на экваторе, потеряли в весе 1/40. — сказал Вагнер.
— Почему только на экваторе?
— Там притяжение Земли меньше, а радиус вращения больше. Значит, и центробежная сила действует сильнее.
Ученые уже поняли грозящую опасность. Началось великое переселение народов из экваториальных областей к более высоким широтам, где центробежная сила была меньше. Но пока облегчение веса приносило даже выгоду. Поезда могли поднимать огромные грузы, слабосильного мотоциклетного мотора было достаточно, чтобы вести большой пассажирский аэроплан. Скорость движения увеличивалась. Люди вдруг стали легче и сильнее. Я сам испытывал эту всю увеличивающуюся легкость. Изумительно приятное чувство. Радио скоро стало приносить и более печальные вести. Поезда все чаще начали сходить с рельс на уклонах и закруглениях пути, впрочем, без особенных катастроф. Вагоны, даже падая под откос, не разбивались. Ветер, поднимая тучи пыли, которая уже не опускалась на землю, переходил в ураган. Отовсюду приходили вести о страшных наводнениях. Когда скорость вращения увеличилась в 17 раз, предметы и люди на экваторе совершенно лишились веса. Как-то вечером я услышал по радио ужасную новость. В экваториальной Африке и Америке отмечалось несколько случаев, когда люди, лишенные тяжести под влиянием все растущей центробежной силы, падали вверх. Вскоре пришло и новое ужасающее известие. На экваторе люди стали задыхаться. Центробежная сила срывает воздушную оболочку земного шара, которая была прикреплена к земле силою земного тяготения, — объяснил мне спокойно профессор. — Но тогда и мы задохнемся? — с волнением спросил я Вагнера. Он пожал плечами. — Мы хорошо подготовлены ко всем переменам.
— Но зачем вы все это сделали? Ведь это же мировая катастрофа! Гибель цивилизации! — не мог удержаться я от восклицания.
Вагнер оставался невозмутимым. — Зачем я это сделал, вы узнаете потом.
— Неужели только для научного опыта?
— Я не понимаю, что вас так удивляет, — ответил он. — Хотя бы и только для опыта. — Странно. Когда проносится ураган или происходит извержение вулкана и губит тысячи людей, никому не приходит в голову обвинять вулкан. Смотрите на это, как на стихийное бедствие.
Этот ответ не удовлетворил меня. У меня невольно стало появляться к профессору Вагнеру чувство недоброжелательства. Надо быть извергом, не иметь сердца, чтобы ради научного опыта обрекать на смерть миллионы людей, — думал я. Моя неприязнь к Вагнеру увеличивалась по мере того, как мое собственное самочувствие все более ухудшалось, да и было отчего. Эти ужасные, необычайные вести о гибнущем мире — это все ускоряющееся мелькание дня и ночи хоть кого выведут из себя. Я почти не спал и был чрезвычайно нервен. Я должен был двигаться с величайшей осторожностью. Малейшие усилия мускулов, и я взлетал вверх и бился головой о потолок. Правда, не очень больно. Вещи теряли свой вес, и с ними все труднее было сладить. Довольно было случайно задеть за стол или кресло, и тяжелая мебель отлетала в сторону. Вода из умывальника текла очень медленно, и струя также отклонялась в сторону. Движения наши сделались порывисты, члены тела, почти лишенного тяжести, дергались, как у картонного паяца, приводимого в движение нитками. Моторы нашего тела, мускулы, оказались слишком сильны для облегченного веса тела, и мы никак не могли привыкнуть к этому новому положению, так как вес все время убывал. Фима, экономка Вагнера, злилась не меньше меня. Она походила на жонглера, когда готовила пищу. Кастрюли и сковородки летели вверх, в сторону. Она пыталась ловить их и делала нелепые движения, плясала, подпрыгивала. Один только Вагнер был в прекрасном настроении и даже смеялся над нами. На двор я решался выходить, только набив карманы камнями, чтобы не упасть в небо. Я видел, как мелело море. Воду сгоняло на запад, где, вероятно, она заливала берега. В довершение всего я стал чувствовать головокружение и удушье. Воздух становился реже. Ураганный ветер, дувший все время с востока, начал как будто слабеть. Но зато температура быстро понижалась. Воздух редеет. Скоро конец. У меня было такое отвратительное самочувствие, что я начал задумываться над тем, какую смерть мне избрать. Упасть ли в небо или задохнуться? Это худшая смерть, но зато я досмотрю до конца, что будет с землей. Нет, все-таки лучше покончить сразу, — решил я, испытывая тяжелое удушье, и стал вынимать камни из кармана. Чья-то рука остановила меня.
— Подождите, — услышал я голос Вагнера.
В разреженном воздухе этот голос звучал очень слабо.
«Пора нам спуститься в подземелье».
Он взял меня под руку, кивнул головой экономке, которая стояла на веранде, тяжело дыша, и мы отправились в угол двора, к большому круглому окну в земле. Я потерял свою волю и шел как во сне. Вагнер открыл тяжелую дверь, ведущую в подземную лабораторию, и втолкнул меня.
Теряя сознание, я мягко упал на каменный пол.